Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице. Сегодня «Идем на восток» вместе с Кириллом Семеновым, политологом, востоковедом. Кирилл, приветствую.
Приветствую.
Я напомню, номер смс-портала +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Говорим сегодня о плане Трампа по деэскалации ситуации в секторе Газа. Вроде как на этот план согласились и в Израиле, и в Хамасе, но вроде как согласились и не согласились. И есть подвижки, и где-то что-то застопорилось. Ну, в частности, по вопросу сдачи оружия, например, по вопросу того, а кто будет сектором Газа управлять в перспективе. Это, как в плане заявлено, будет некая третья сторона. Многие восприняли это как, в общем-то, ну, подписание капитуляции со стороны Хамаса. Вот. В Хизбалле в Ливанской выступили резко против. Генсек выступал, очень много по этому поводу сказал. Вот, пересказывать не буду, но смысл такой, что не. Это, дорогие друзья, все профанация, ни о каких правах палестинцев речи не идет. Вот. Мне очень понравилось, как выступил тут Помпео. Если помните, такой был Майкл Помпео. Он похудел очень сильно, осунулся. Вот он говорит, дескать, реально мира в этом регионе можно будет достичь только если к соглашению присоединится Иран, искренне присоединится. Дескать, это Иран дестабилизирует ситуацию, саботирует. У меня тут вопрос. А это Иран приказал Цахалу, да, вооруженным силам Израиля, нанести удар по Дохе, когда туда приехала группа Хамас, в общем-то, на переговоры, в общем-то, по приглашению Дональда Трампа, ну так, грубо говоря, да, обсуждать план Трампа. Это Иран, в общем-то, первый начал войну. Это Иран, значит, приказал устранить Ханию, когда тот был готов, в общем-то, разговаривать с Израилем. Ну, понятно, все это вопросы риторические. Кирилл, а что за план такой? Расскажи вкратце, что Трамп предлагает.
Ну, на самом деле, два плана. Надо иметь в виду, что было, о каком плане речь идет, значит, сказать сложно, потому что было два плана Трампа. Первый план Трампа, который вот это он озвучил арабским лидерам и исламским лидерам на полях 80-й Генассамблеи ООН. И был второй план Трампа, это который появился несколько чуть позже, да, после встречи с Нетаньяху, когда туда израильский премьер дописал свои вводные, потом, когда арабские и исламские лидеры сказали, мы, в общем-то, одобряли другой план, а не вот этот. Но в итоге, на самом деле, это ничего не понадобилось, это, можно сказать прямо, что Нетаньяху вот эту лишнюю работу просто-напросто проделал, потому что все сошлись на том, что Хамас согласился, условно говоря, с первым и вторым, да, там, пунктами. Это касается обмена пленными и, соответственно, технократического палестинского правительства, которое будет управлять Газой и которое, по словам Хамаса, даже египетская делегация это подтвердила, будет сформировано путем общепалестинского консенсуса с участием Хамас. То есть тут даже Хамас несколько, в общем-то, снивелировал, да, обнулил то положение этого плана Трампа, где у Хамас не будет будущего в Газе.
То есть, я так понимаю, в Тель-Авиве принципиально исходит из того, что Хамасу места в Газе нет.
Да, но они также были вынуждены пока что согласиться с этим положением, да, перед которым их поставил Трамп неудобным, потому что вот были, да, комментарии Axios, кажется, да, где по поводу их телефонного разговора Трампа и Нетаньяху, где там Трамп даже использовал нецензурную лексику, как говорят, чтобы, в общем-то, заставить Нетаньяху согласиться вот с условием этого плана. Понятно, что речь идет пока что о первом вообще пункте плана, это обмен заложников.
Что будет дальше? А в чем проблема, Кирилл? Ну, мне казалось всегда, что Хамас изначально был готов.
Для Хамаса вообще нет никакой проблемы.
Абсолютно.
Для Хамаса не было проблемы, потому что ему что воевать с так называемыми заложниками, что без них, с пленными, да, или как Хамас их называет, как называет Израиль заложниками, он может продолжать войну вне зависимости, Хамас знает, что его будут пытаться уничтожить, вне зависимости от того, есть ли там заложники, нет ли там заложники, вот эта вся риторика Нетаньяху по поводу того, что вот якобы они мешают вести боевые действия, но это такая игра на чувствах наивных израильтян, потому что до этого, когда первый раз захватывали город Газу, напомню, в начале 24 года, они как бы не мешали. Угу. Потом теперь со второго раза они вдруг стали мешать.
Да нет, мы еще в прошлом году говорили, что времена, когда Израиль обменивал одного своего там лейтенанта на 1000 палестинцев, прошли. Все, вот эти времена Гилад Шалета и так далее. Да, все, теперь израильтяне дали понять, причем действиями, а не словами, что их, в общем-то, судьба заложников волнует мало. В основном у них есть цель истребить Хамас любыми методами, даже ценой огромного количества жертв в Палестине, и в том числе ценой жизней израильтян.
Конечно.
Вот. Поэтому, действительно, я не очень понимаю, почему они до сих пор не договорились, с учетом того, что Исмаил Хания, как я уже сказал, был готов, пока его не убили. Делегация Хамас, приехавшая в Доху, по которой нанесли удар, тоже была готова. Сдается мне, в Израиле не очень хотят и тянут кота за хвост. А вот для чего, непонятно.
Ну, действительно, здесь очень интересный момент, что для Нетаньяху, конечно, он сам использует это положение во многом, да, точнее, не он, а и даже американцы, поэтому uh-huh. здесь это серьезная игра дипломатическая, да, и в данном случае заложники служат всего лишь некой разменной монетой, скажем так, хотя надо иметь, ты правильно отметил, что они давно выведены, по большому счету,
за скобку
из уравнения, то есть да. Их жизни уже никого не интересует, конечно, это так... В плане риторики, да, Нетаньяху заявляет. Речь идет, если абстрагироваться вот от этой темы, да, речь о чем идет сейчас, что Нетаньяху, Израиль, он не способен просто-напросто подавить, как они хотели, Хамас. То есть Хамас продолжает оказывать сопротивление в Газе, надо с этим что-то делать и каким-либо образом выйти, в общем-то, из игры. Или войти в игру, но по-другому. Угу. И вот эта ситуация, в том числе и с заложниками, выгодна и Нетаньяху, и американцам для того, чтобы в определенные моменты осуществлять некую перезагрузку ситуации, как мы видели в январе. Да? То есть Нетаньяху нужна война без конца, война на семи фронтах, как он говорит, да, которая в итоге сводится к одному, в конце концов, фронту, да, и вот... Это отметил недавно, кстати, в Регнум, что он там считает себя Спартой, да, Израиль. Нет, Спарта — это Хамас. Потому что Хамас в 10 раз меньше, чем израильтян. У них нету танков, беспилотников и ничего подобного, да, и они продолжают, в общем-то, с этой военной машине противостоять. И Израиль по несколько кругов заходит на один и тот же район, как Хан-Юнис, да, то есть, который они, как они говорят, освободили от Хамас в начале, в апреле 24 года, и сейчас там опять идут бои.
Но есть... справедливости ради, они все могут считать себя спартанцами. Израильтяне исходят из того, что вот они спартанцы по отношению к арабскому миру.
Да.
Да, враждебно настроенному к Израилю.
Ну, какой? Один Иран?
А Хамас, да, один Иран, извини меня, 80 миллионов человек. А Хамас считают себя спартанцами по отношению к израильской армии, к израильской машине, за которой стоят Соединенные Штаты Америки. Ну вот хорошо, если Нетаньяху нужна война на семи фронтах, а Трампу, сдается мне, нужна сделка.
Конечно.
Ему нужна ближневосточная ривьера, ему нужен какой-нибудь золотой памятник или Трамп Тауэр в секторе Газа, желательно в зачищенном секторе Газа, чтобы можно было выгодно потом все это дело сдавать, продавать. Понятно, это ж не для палестинцев будет строиться. В планах поселенцы, в планах, в общем-то, курорты, которые будут посещать, я не знаю, американцы, европейцы, те же самые израильтяне. Да. Но вот как-то даже в этом контексте... Не сходятся цели Трампа и Нетаньяху. Вроде они заодно, вроде как там Трамп все одобрямс, а с точки зрения конечного итога прям противоположно. Этому нужна война, а этому нужна сделка, которая мыслима только в условиях отсутствия войны. И как они это дело будут решать?
Ну, сейчас вот первый раз, наверное, за весь этот конфликт, да, Трамп смог продвинуть свое решение.
Угу.
Действительно.
То есть ты прям веришь, что израильтяне готовы?
Нет, они не готовы. Но в данном случае их поставили перед фактом и, в общем-то, заставили пойти на этот шаг. Естественно, Нетаньяху будут стараться из этой ситуации как-то выскочить. Да,
как прости, как заставили? Ну, что сказали? Что вот мы вас оставим, мы вам не будем помогать?
Да, да.
Вы останетесь один на один?
Ну, можем вспомнить. На самом деле прецеденты такие были. Просто все про это, об этом забыли. Они были до 91-го года. Да? То есть это были заявления из Эйзенхауэра в 56-м году, когда
ну, было,
по поводу Синайского полуострова это были заявления.
Ну, это совсем другие
Картера,
времена.
Были, и да, даже да. были заявления по поводу 10 миллиардов долларов в каком году? Там, в 91-м, да,
кто там был. Слушай, ну это совсем далекие времена. Израиль был другой, молодой, и, в общем-то, связывал его с Америкой не столько всего, как сегодня, да. И Трампа тогда не было с его там евангелистами, христианскими сионистами, полоумными во власти. То есть вот чтобы наши радиослушатели понимали, я про это недавно написал большую статью вот, в закрытый альманах, почему... Значит, сионизм, он, по моему мнению, антисемитский. То есть, ну, в самом начале у истоков этой как бы, идеологии стояли не евреи даже, стояли христиане, да, протестанты, которые, значит, верили, что когда евреи соберутся в Палестине, да, сбудется пророчество. Пророчество о втором пришествии, значит, Мессии. И, в общем, тогда они там либо примут христианство, либо будут уничтожены, но это уже потом. А сначала их всех надо сбагрить туда, в Палестину. И, значит, очень там известный англиканский, значит, протестантский священник, богослов помогал Герцелю. Да, в его, значит, изысканиях научных там, и так далее, идеологических, когда Герцль формулировал, и не только он, там была целая команда, когда появилось вообще слово «сионизм». Кто за ними стоял? Вот эти вот фанатики. И, понимаешь, суть-то в чем? Герцль, вот это очень интересная история. Сам по себе Герцль был человеком как бы совершенно нерелигиозным. Ну, абсолютно.
Как и все основатели,
конечно,
Израиля.
Абсолютно. Ему до всех этих вот пророчеств и прочего было как до звезды.
Они левые были.
Да, они абсолютно левые люди были, ассимилированы, очень не хотели проблем с местным населением в Европе, там, Германии, Венгрии и прочее, Австрии. Но им вот эти вот фанатики были выгодны. Они помогали, там, отец-покровитель, вот этот англиканский священник, Герцль устраивал там приемы, он его сводил, и с кайзером он его свел, и с султаном там османским он его свел, и помогал, и подбадривал, и советы давал, потому что был движим вот этой вот сакральной истории, а Герцль был движим чем? Значит, сбагрить вот этих вот всех понаехавших из Восточной Европы евреев в Западную Европу, да. Куда-нибудь, неважно куда. Ну, пусть будет Палестина, если вот этим вот христианским сионистам так угодно, понимаешь? То есть, в самом корне, полагаю я, вот эта сионистская вся история была антисемитская, исходила из того, что, ну, люди были юдофобами, людям не нравились восточные евреи, как они выглядели, как они себя вели, в большом количестве приперлись там, в особенности в Германию, понимаешь, бедные, очень религиозные, к слову, да, вот. Ну, я это все к чему? Вот нынешний, как бы, сионистский проект, он, в общем-то, тоже для евреев сделал очень много всего плохого. Вот, ну, никогда, по-моему, после Второй мировой войны, разгрома нацизма, не было в Европе, и не только в Европе, столько антисемитизма, который я презираю. Я считаю, что антисемитизм, как и...
Но, к сожалению, появился не только в Европе, появился в арабских странах.
В арабских странах. Его не было.
Мизрахи.
Его не было, кто бы что ни говорил. Да? Ну, ведь виноват-то в этом господин Нетаньяху. По большей-то части. Не Иран, не Хамас даже, да, а...
Не, ну, Нетаньяху сейчас, давайте скажем прямо, это вот дикарь с дубиной, да, который бегает, ну, или умалишенный, который бегает по Ближнему Востоку, и никто не знает, по кому следующему вот он нанесет удар. Это
не,
действительно
я просто,
так.
Я поэтому... к чему вот этой тиратирадой да. разразился и вот этим экскурсом историческим, потому что мне непонятно, почему евреи-то это терпят. Ну, правда, еврейскому народу живется в Израиле ну, не очень комфортно. Ты же видел эти фотографии с людьми с винтовками на пляже, например, вот он в плавках и с винтовкой. Люди живут в условиях постоянного стресса, в спартанских условиях в этом контексте. Действительно, когда они как будто бы против всех, в контексте постоянного выживания, какой-то борьбы. А кто для них это все создал? Почему нельзя жить нормально? Вот почему люди не зададутся в Израиле этим вопросом?
Не, ну ты в общем-то, правильно все говоришь. Это тогда надо отчитывать не от Нетаньяху. Вот в чем дело-то. Отчитывать от проекта, в общем-то, самого создания Израиля.
Но Нетаньяху, он же квинтэссенция всего этого. Вот ну, то, что он сегодня делает, да. В общем-то, евреям вредит.
Да.
Причем по всему миру.
Так это само, ну, это изначально, вот как я вспомнил, Мизрахин, да, которые были вынуждены, их изгнали арабы из их стран, из Йемена, там, из Алжира, ну, не из Алжира в меньшей степени, да, там, из Ливии, из других стран. Это результат вот этих всех действий, это результат арабо-израильских войн, конфликтов. Mm-hmm. До этого в Мизрахе жили, они не были, им не нужен был этот сионистский проект. Они отлично уживались на протяжении тысячелетий вместе с мусульманами. Они до сих пор остались на острове Джерба, да, там вот в Тунисе. Там, да, есть община, до сих пор она, вот они не переехали. И эти евреи, мизрахи были вынуждены, да, из-за антисемитизма арабов тогдашнего, да, в связи с ростом национализма арабского, да, на фоне конфликта с Израилем, тоже переехать в Палестину, на оккупированные территории, в том числе их все заселяли и так далее. И это как раз очень важный момент. Это вот, да, действительно, они изменилась ситуация в Израиле, когда она из чисто такой европейской колонии, да, превратилась в том числе в такую смешанную уже. Угу. Но, тем не менее, сама колониальная сущность, давайте скажем прямо, она, в общем-то, остается.
Ну, да.
Государство, и тут ничего с этим не сделаешь. И это поселенческий колониализм, а, как известно, вот как буры в Африке ходили, всегда наперевес с ружьем до конца, или как там, не знаю, техасские ковбои в свое время, когда еще индейцев они не до конца истребили, они тоже были всегда, не до сих пор, в общем, вооружены, когда уже истребили. Да, да. Вот так же и израильтяне будут, в общем-то, ходить с автоматами. Это, в общем-то, неизбежно. Тут либо одно, либо другое, либо, в конце концов, какое-то будет решение, либо они так и будут жить вместе с палестинцами в таких вечном состоянии вечного конфликта. А, честно говоря, я его сейчас завершения не вижу. Он будет как бы продолжаться, естественно, этот план, вот возвращаясь к плану Трампа, это всего лишь такая попытка Трампа зайти с другой стороны, чтобы ему все сейчас подыграли, все очень для него хорошо сложилось, кстати, благодаря чему сложилось-то? Даже не Трампа, то есть плохо сложилось, точнее, для Нетаньяху, потому что он очень один необдуманный шаг сделал, как? Он разбомбил Катар.
Ну да.
И поэтому господин Трамп, вот почему он нарал на Нетаньяху.
Заставил извиниться.
Заставил извиниться, но это то, что заставил извиниться, это мелочь, как бы, а вот самое главное, то, что он был вынужден принять арабскую или исламскую, да, потому что мы турки где-то отсвечивали, да, там, конечно, главная роль была Египта и Катар, турки потом туда уже приехали позже, но это было важно, там была позиция, да, пусть Хамас хоть как-то что-то скажет, я это приму.
Кстати, интересно, как Катар и Египет друг друга, мягко говоря, так, это недолюбливающие. На фоне вот этих всех событий, да, ну, действуют плюс-минус сообща. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже думаю, что Трампу пришлось сильно надавить. Тут еще, кстати, очень любопытная деталь вот про извинения. Он же, значит, заставил Нетаньяху позвонить эмиру Катара, извиниться. Об этом писали катарские СМИ, в частности. Вот. А перед сирийским президентом новым он извиняться не заставил. То есть перед одними надо извиняться, перед другими нет. Одни все равны, но кто-то равнее. Я просто напомню, что Израиль бомбил Сирию так же, как Доху, а то и похлеще, там, по президентскому дворцу.
По генеральному штабу.
По генштабу, да-да-да. А это можно.
Сирия не состоявшееся государство до сих пор, поэтому не считается.
Ну да, там недолюди какие-то, да, сирийцы, кто они, да, и так воюют. Ну, там, бомбы больше, бомбы меньше, а Катар там, Алюдейт стоит, там, вот, в общем. Да. Ну и хорошо, да, а дальше чего? Вот твой прогноз, хотя бы среднесрочный. Чего ждать палестинцам, которые сейчас действительно находятся в тюрьме под открытым небом? Об этом, кстати, сказал сам Нетаньяху.
Ну, как это ни странно, вот опять же ты хорошо заметил по поводу Египет и Катар, да, то есть действительно, я считаю, что роль Египта возрастает, и действительно многое будет зависеть от Египта. Многие, конечно, считают, что Египет — это такой, вот как раз то, что, что правильно подходит это выражение Трампа, бумажный да, тигр, да, у него большая армия, у него там все, как бы много танков, много боевых самолетов, а даже Мистрали есть два, которые должны были бы с нашими вертолетами К-52, да, на борту, но, тем не менее, это все, насколько это может представлять реальную угрозу и кому это под вопросом. Но, тем не менее, да, все-таки вот в 73-м году египетская армия что-то из себя представляла, это даже добивалось результатов, и сейчас, все-таки, несмотря там, да, на всю критику, это действительно серьезная военная мощь, которая, как минимум, по показателям не уступает турецкой армии, даже превосходит ее в определенном смысле, да, поэтому, конечно, мы видим позицию Египта, который все не только с Катаром начинает очень хорошо общаться, но и с Хамас, который они раньше вообще не переваривали. То есть у них Хамас были запрещенные в России братья-мусульмане.
Как и Катар.
Да, как и Катар, да, это они
знак равенства. Давай поясним нашим радиослушателям, что у Египта с запрещенной в России организацией братья-мусульмане очень напряженные отношения.
У нынешних властей.
У нынешних властей.
У Мухаммад Мурси был тоже.
Да, которые пришли на смену, в общем-то, вот этим самым товарищам, они их теперь не переваривают вместе с Эмиратами. В то время как Катар, из Саудовской Аравии еще. Да. В то время как Катар, Турция, Хамас — это вот этот вот лагерь, который принято относить идеологически, да, политически к ихванам,
да, то есть, к запрещенным братьям. Конечно, там есть нюансы, что все-таки скажу, что Хамас в карте 2017 года себя полностью от ихванов отделил.
Да, но мы понимаем, что то на бумаге, да забыли про овраги. Да, есть очень много, опять же, нюансов, которые позволяют нам все-таки их до сих пор с этим движением хотя бы духовно связывать. Так, ну понятно.
Вот, естественно, дальше. Значит, мы видим, что Египет действительно чувствует реальную угрозу от Израиля, то есть это не какая-то мнимая, и вот как, собственно, Израиль готов бомбить всех подряд, да, вот как Катар, завтра он может разбомбить, там, не знаю, Саудовскую Аравию, не дай бог, там что-то ему померещится. Послезавтра в Египте, в общем-то, считают реальность такой угрозы, и такую угрозу вполне реально.
То есть и по Каиру могут
долбануть. И, собственно, да, и поэтому они исходят из того, что, может быть, и нам надо подумать, чтобы что-то действовать на некое опережение. Например, они вести бы нам на Синайский полуостров еще не дивизия, а там корпус дополнительный, не развернуть ли в районе там переходов до Рафах, там, а других еще там несколько танковых и механизированных бригад.
Кирилл, ну и палестинцам от этого ни горячо, ни холодно.
Это вид эскалация, она постепенно закручивается. Угу. Раньше или позже происходит срыв, и не в штопор, да, и это все один выстрел случайный, да, там перестрелка на границе, и куда это заведет, дальше неизвестно. Но очевидно, что Египет будет все глубже и глубже, в общем-то, заходить в эту тему. Вот напомню слова министра иностранных дел Египта. Что он сказал по поводу разоружения Хамас? Он сказал, что разоружение Хамас — это дело палестинцев. И палестинцы будут решать вопрос по поводу разоружения Хамас. Это уже такой серьезный демарш. То есть раньше бы египтяне сказали, да этих хамыхванов надо вообще все оружие отобирать и вообще, чтобы понести. А тут он фактически дает возможность Хамас сохранить оружие. То есть Египет в определенной степени даже заинтересован, чтобы в Газе находилась под контролем сильной палестинской администрации. Там не важно, чтобы это был там мир и порядок, да важно, чтобы, в общем-то, эта территория не стало тем, что из нее хотел сделать Трамп, да, чтобы выселить палестинцев в Египет. Поэтому здесь Египет ощущает на себе страшнейшее давление, вот начиная с момента того, что к ним хотели в Аль-Ариш отправить всех жителей Газа и тому подобное, и в определенной степени он рассматривает возможности, что ему придется, в общем-то, иметь дело с Израилем. То есть это такие есть отдельные нюансы, которые заставляют говорить о том, что, в общем-то, чем дальше затягивается этот кризис, тем приближается какая-то вот серьезная развязка.
Обсудим это сразу после рекламы.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с востоковедом Кириллом Семеновым, обсуждаем ситуацию в секторе Газа, и не только, потому что сектор Газа — это вот такой очаг, да, от него идет по цепной реакции, значит, пламя, поджигающее все вокруг. И вот мы недавно увидели такой очень интересный союз, да, который формализовался на наших глазах, Пакистана и Саудовской Аравии. Союз военный, договор, да, или пакт о коллективной безопасности. Да. Ну вот мы во время рекламы с тобой так это, коротко это обговорили, ты говоришь, они давно к этому шли, давно-то давно, но формализовали только сегодня после известных событий. Вот я это связываю не с иранской угрозой, как некоторые эксперты, а с израильской угрозой. Но когда, да, началось все чуть раньше, на мой взгляд, чем, ну, раньше удара по Дохе, когда? Во время 12-дневной Ирано-Израильской войны. Арабы посмотрели, как ведут себя Соединенные Штаты Америки. Вроде как Израиль экзистенциальный союзник. Вроде как, ну, дороже и ближе Израиля у американцев нет, тем более администрация Дональда Трампа. Тем не менее, американцы в воздух не подняли бомбардировщики, Исламскую республику не разбомбили. Ни в первый день конфликта, ни во второй, ни на третий. Выждали две недели, молча фактически наблюдали за тем, как рушатся здания в Тель-Авиве, и не только. Вот. Ну, а потом нанесли там формальные удары по Ирану, когда убедились, что вывезен обогащенный уран. Арабы посмотрели и офигели, дескать, ну, если уж за Израиль не вписались, то мы-то вообще на что можем рассчитывать? Да, мы, конечно, их годами там заваливаем долларами, заваливаем подарками в виде дорогостоящих самолетов и так далее. Инвестируем, покупаем их оружие на миллиарды баксов, но разве ж это гарантия? Вот. Ну и началось после этого, да, по Дохе ударили, несмотря на то, что крупнейший союзник Америки в регионе, тогда арабы совсем уж просто присели, дескать, ну, самые, значит, большие страхи оправдались. Америка действительно нас не спасет в случае чего. И они, и, в общем, мусульмане начали друг с другом договариваться. На этом фоне формализовали этот пакт. Но мне интересно, а как он будет работать? Вот, например, если сейчас Пакистан и Индия снова начнут конфликтовать, начнется вооруженная какая-нибудь фаза, не дай бог, я желаю им мира, благоденствия и Исламабаду, и Нью-Дели, но если вдруг, ведь прецедент-то был недавно, четырехдневная война, что Саудовская, Саудовская Аравия вступит в вооруженное противостояние с Индией?
Не, ну, конечно, такой конфликт, наверное, как четырехдневная война, не вступит, потому что, в общем-то, это конфликт низкой интенсивности, и Пакистан и Индия, в общем-то, сохраняли, по большому счету, отношения, не были в состоянии войны.
Ну, а если даже что-нибудь было серьезнее
если будет? Что-то серьезное, вот здесь Пакистан же серьезный тоже теперь игрок. Он тоже сказал, мы как бы не подписывались, да, я уже буду говорить простым языком, быть вашими этими прокси, да, поставлять вам живую силу для защиты вашей территории, как это было вот до формализации соглашения. По большому счету, Саудовская Аравия давала Пакистану деньги, а за саудовские деньги она получала пакистанских солдат. Которые, кстати, вот те укрепления, которые защищали Саудовскую Аравию от хуситов, были построены, например, еще в 70-е годы пакистанскими военными инженерами на границе с Йеменом. Тогда проводились укрепления. Была 7-я пакистанская дивизия развернута в Саудовской Аравии во время войны с Ираном и так далее. То есть,
но сейчас, все... Кирилл, мы имеем дело с этим договором о коллективной безопасности по типу такого, что существует у нас с белорусами или с северокорейцами.
Что-то, что изменилось? Изменилось то, что реально Саудовская Аравия оказалась под угрозой. Она почувствовала, что она не в безопасности. И что удивительно, она была не в... почувствовала это после удара по Дохе, который нанес Израиль. То есть очень важный момент, когда мы там долгое время обсуждали создание ближневосточного НАТО вместе с Израилем против Ирана, там Саудовская Аравия, все эти будут. Это все было за один миг, в общем-то, стало иллюзией. И тут появился вместо этого Пакистана Саудовский альянс, направленный против Израиля, с одной стороны. И с другой стороны, против Индии, ближайшего, скажем так, партнера и, ну, скажем, прямо друга Израиля.
То есть не против Ирана, как некоторые эксперты говорят?
Нет, потому что, опять же, вот если вернуться, да, к до ситуации до формализации отношений. Саудовская Аравия, вот используя тот, в общем-то, опыт своих отношений с Пакистаном, очень хотела получить пакистанских там бойцов, солдат для операций против хуситов, как она раньше их использовала против там Саддама, для защиты от Ирана, да, вот во время войны Ирана-Иракской. Пакистан отказался участвовать. То есть из-за чего он отказался участвовать? Потому что у Пакистана вполне себе неплохие или даже хорошие отношения с Ираном, несмотря там на определенные там недопонимания по отдельным вопросам, там границы Белуджи, кого, каких из них там надо из этих группировок приоритетнее уничтожить, те, которые исламисты действуют на территории Ирана, либо те, которые светские действуют на территории Пакистана. Угу. Ну, то есть это такие нюансы, да. На самом деле у них хорошие отношения, и мы видели, что Иран, как бы, даже, можно сказать, в ситуации Пакистана-индийского конфликта, да, занял сторону Пакистана, по большому счету. И Пакистан во время ударов, когда только Израиль нанес удары по Исламской Республике, и во время этой израильской агрессии Пакистан однозначно встал на сторону Ирана.
Ну,
да?
на риторическом
Конечно,
уровне.
Конечно, да. Он по-другому
давай
не
звонок,
мог.
Давай поэтому, звонок примем. Да. Давай звоночек примем. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт Вайс. Я бы хотел вот вас, уважаемый эксперт, вот прозондировать по поводу того, что вы обсуждаете с уважаемым ведущим. Вы говорите все время Трамп. А не кажется ли вам, что Трамп просто, как в украинском конфликте, просто плывет по течению? Что бы он ни делал, это в любом случае является предметом интересов, глобальных интересов, которые на сегодняшний момент являются очень актуальными для еврейского лобби Соединенных Штатов Америки. Яркий пример. Есть такая корпорация BlackRock, которая имеет отношение, прямое отношение к конфликту на Украине. Угу. Актуальная капитализация в два раза больше ВВП Российской Федерации. Управляет ею Ларри Финк. Ну и представитель хитрой национальности. И не только эта корпорация, в том числе имеет отношение к этому мощному еврейскому лобби. И второй аспект. 70% экспорта американского оружия – это транснациональные мегакорпорации, оружейные корпорации США. На долю год корпорации США по экспорту вооружений приходится только 30%. Это ежегодная статистика. Вот не кажется ли вам, что Трамп просто в случае изгнания действительно палестинцев, не дай бог, на Синай, которые начнут обрабатывать и израильтяне, просто согласен с экспертом, просто ему бросят вот эту кость в виде так называемой, как сказал уважаемый ведущий, средиземноморские ривьеры на территории Газы.
Ну, понятно, да. Спасибо большое, да. Но все-таки я бы тут поправил нашего радиослушателя. Вот меня всегда коробят от словосочетания «еврейское лобби».
Да, еврейское лобби не равно израильское лобби,
вот,
потому что...
Вот, лобби, так, лоббируются интересы чьи-то. В Америке, кстати, это вполне себе официальная штуковина, да? Они там зарегистрированы в Минюсте.
Это Ротшильд стал бароном, а не Рокфеллер принял иудаизм, да?
Абсолютно точно. То есть еврейское лобби, на мой взгляд, звучит, ну, как-то немножечко антисемитски, и вообще это не очень корректно, потому что лоббировать интересы евреев, ну, это что такое? Евреи по всему миру, их много, у них разные интересы, я не считаю, что, например, Нетаньяху выражает интересы евреев.
Сложилась связка американско-израильской, да, в 70-е годы.
Вот, израильское лобби — это другое, да.
И там все есть действительно серьезное произраильское лобби, которое не совсем связано, вот ты же об этом правильно говорил, про Сион и так далее, даже вспомнил Помпео, Помпео куда же там приезжал в Израиль, там,
кажется, ой, ну они
храм,
все, да,
храм
туда,
Сиона,
да,
там
они
делал...
все приезжали.
Заявление, да, о том, да, что да, мы как бы будем всегда с вами, вас будем защищать, и вообще наше будущее,
слушай,
связано
все
с вами.
И Байден говорил, что он сионист.
Конечно, это
да,
вопрос идеологии. Тут здесь это, как говорится, метафизика. Это здесь не просто. Это вот как единственная связь с Украиной, здесь можно сказать, вот как Европа, да, многие страны Европы себе в убыток поддерживают киевский режим, вот так же и Соединенные Штаты действительно удивительным образом себе в убыток готовы поддерживать Израиль. Угу. То есть действительно такое есть. Евросоюз, он что получает от поддержки киевского режима? Ну, что он получил? В финансовом плане.
Ничего.
Не, ну, то же самое и Соединенные Штаты абсолютно ничего не получают от поддержки Израиля, и только наоборот могут себе испортить все вот эти договоры, которые Трамп ездил с арабами на миллиарды там инвестиций, на триллионы инвестиций.
Очень кичился этим туром,
И тут это все оказалось, в общем-то, фактически арабы готовы были это разорвать. Вот ему пришлось, тогда уже пришлось грубить своему союзнику Нетаньяху. Поэтому здесь действует, как бы это ни странно, в наше время метафизика, да.
Я позволю ответить нашему радиослушателю. Нет, я не считаю, что там Трампом прям уж так вертят. Да, безусловно, он не может решить эту задачку. Для него она оказалась очень-очень сложной. Я имею в виду ситуацию в секторе газа.
И Блэр не просто так появился.
И Блэр не просто.
Он понял, что никто не может в его окружении решить. Давайте позовем Блэра, он там в ней что-то разбирается.
Да.
Хотя он не наш абсолютно человек. Он из глобалист, он этот там, либорист.
Да.
Но все равно он хоть понимает. Он хоть там с Хамас общался. Единственный, да, кто?
Ну да. У него то же самое, я имею в виду, у Трампа с российско-украинским кейсом.
Один к одному, да.
Тоже не может, не получается. Но все-таки сказать, что он прям такой ведомый и управляемый, я бы тоже не стал. Почему? Объясню. Вот мне кажется, когда он нанес по Ирану вот эти вот формальные, скажем так, удары, он тем самым соскочил как раз-таки с израильского лобби, которое на него сильно давило, заставляя втянуться в войну на полную катушку. Вот я был уверен, что там работали абсолютно все лоббистские механизмы, а он их переиграл. Да, он смог вырулить таким образом, что вроде ему как и не предъявить, что он кинул Израиль. Но вроде как и войну полномасштабную не развязал. Был такой...
И даже остановил в определенной
степени.
Был
такой обмен, да, договорничок. Он нанес формальные удары по ядерным объектам, откуда обогащенный уран был заблаговременно вывезен. А иранцы нанесли такой же формальный, ничего не значащий удар по базе американской в Катаре. Вот и все. Оттуда тоже были заблаговременно американцы эвакуированы. То есть в этом смысле на него давят, да, безусловно. У него ожесточенная борьба и с Deep State, да, и с демократами, и с лобби израильским и так далее. Но он вот пытается лавировать. То, что он сейчас, например, дал заднюю по российско-украинскому конфликту, его вот этот пост, его заявление про бумажного тигра, я интерпретирую следующим образом. Он таким образом расписывается сейчас, вот в данный момент времени, в неспособности решить этот вопрос. Он говорит, ну не получается, я попробовал, ну вот эти евроястребы не дают. Все, делаю шаг назад, разбирайтесь, зеленый свет, там будем торговаться, я там оружие как-нибудь сбагрю, НАТО, дескать, попробуйте. Не получится, вернемся, поговорим еще, да, может быть, вы получите по носу и будете более сговорчивым. Вот я думаю, он сейчас импровизирует в условиях, когда, ну, не получается. Не по одному из,
а
в общем, вышеобозначенных
кейсов. А он уже остановил, ты обещал.
Слушай, но он
7,
обещал...
5, ну,
обещать его... не значит жениться.
И проблема-то еще в том, что еще даже в конфликт между Конго и Руандой, да, который остановил-то Катар, но Трамп тоже на себя записал, он тоже там не все в порядке, у него, по сути, рушится все.
Кирилл, ну это ж не от хорошей жизни.
Не от хорошей.
Понимаешь?
И он-то стремит, да, и даже он способен, по крайней мере, понять свои ошибки, да? У него ничего не получается, то он свои ошибки все равно признает, как он признал ошибку с Ривьерой.
Ну
да. Он в итоге вернулся, он сказал Нетаньяху, ты не можешь убрать оттуда палестинцев, они оттуда не уйдут. Он началось с того, просто напомню, что ему дали в итоге точную оценку, что в случае, в самом крайнем случае, Газу готовы покинуть 25% жителей. 75% там останутся. Это очень было важно, потому что ему реальные дали цифры, что вы можете не рассчитывать, что оттуда палестинцы уйдут, и вы можете их бомбить, уничтожать, они не уйдут. А что происходило? А палестинцы, они уходили из лагерей на юге Газа, в город Газу, в свои дома, и говорили, что зачем мы будем умирать, нас все равно убивают на юге, мы лучше умрем, если уж нам суждено, у себя дома. И возвращались, несмотря на то, что Израиль объявлял вот эти территории зоной боевых действий. Потому что палестинцы, они связаны с этой землей, связаны с этой территорией, и это их борьба. Это борьба даже вот погибнуть у себя дома, это борьба простого палестинца, у которого даже нет оружия.
Слушай, а поэтому... ты не боишься, что все понимают, что палестинцев оттуда никуда не деть? А Нетаньяху не понимает и понимать не хочет. И в какой-то момент он скажет: Дональд, не боги горшки обжигают, закатает рукава и просто начнет убивать, делая ставку просто на тотальный геноцид. Ну, не хотят сваливать там в Египет, еще куда-нибудь. Ну, значит, помрут. Ну, надо 2 миллиона убить, ну, 2 миллиона убьют.
Ну, тотальный геноцид, он уже идет.
Как ну, и вот
какой
я...
еще больше,
вот, да, геноцид? Еще, ну, масштабирует еще больше бомб, еще больше жертв.
Все может быть, но в нынешней ситуации, я думаю, Нетаньяху, как это лучше выразиться-то, он не настолько готов себя похоронить прямо вот сейчас. Да, ему надо продлить все это. Нет, ему надо все-таки это растянуть по времени. Если он начнет делать вот такие шаги сейчас, он, во-первых, не добьется никакого результата, и, во-вторых, слишком он подставляет себя под удар уже внутри Израиля, потому что все-таки даже в Израиле есть серьезная позиция вот этим действием.
Есть.
Да. Поэтому здесь это шаг рисковый, и он вынужден, вот как он понимает, откуда вот берется голод, да, в Газе? Это все же настолько очевидно. Израиль понимает, что невозможно победить Хамас. Он не может их выкурить там из подземных убежищ. Он там водой заливал, пеной там заливал, еще чем-то, газом. Ну, там они устроены так, что там где-то перекрывает и все. Да? То есть не работает. Как можно? Их надо отделить население от Хамаса. Это тоже не получается. Потому что население, когда действительно израильтяне справедливо говорят, что теперь население Газа и стало Хамас. То есть они поддерживают практически... Все, да, очень много. И они, кстати, роют туннели, у кого нет оружия, да. Кому не хватает автомата, они берут лопату и идут вот расширять эту сеть туннелей. Поэтому что остается делать? Морить голодом, чтобы не хватало еды, чтобы людям нечего было есть. И только таким образом можно победить Хамас. Но мы видим, что это сталкивается все равно с противодействием. Как бы там ни было, да, это, конечно, не от какого-то гуманизма европейского там, или американского, но тем не менее, просто если ты назвался груздем, да, полезай в кузов, ты должен защищать права человека хоть как-то. Иначе это будет полная дискредитация вообще всего. Поэтому Израиль своими действиями разбудил, да, так или иначе, многие силы, которые до этого, ну, прямо скажем, спали, так или иначе они действуют, да, вот и парад признаний, в конце концов, Палестины, который долго,
тоже
долго ждали,
формальность,
но почему это не было раньше-то?
Ну, понятно, почему. Сейчас действительно формально признают, опять же, делать ничего не надо. Пускать беженцев не надо, останавливать Израиль не надо, но потомкам можно сказать, что мы были на правильной стороне истории. Тут все понятно. Хорошо, вот у нас остается 10 минут до конца эфира, я хотел бы с тобой еще вот какую тему обсудить. Мы же с тобой уже оговорились, что Нетаньяху нужна война, желательно бесконечная. Пока она идет, с ним все хорошо, в порядке и в политическом, в физическом смысле слова, он на коне. Есть страна, которую Израиль объявил корнем всех проблем, это Исламская Республика Иран. Они попытались повоевать с Ираном. Они очень рассчитывали, что американцы впишутся, причем на полную катушку. Этого не произошло, и 12-дневная война, в общем-то, Израилю не дала ничего, не оправдалась. Ну, ничего, там были планы надавить на оппозицию, что, дескать, она все сделает, ее надо лишь подтолкнуть, не сработало. Дальше они рассчитывали на американцев, тоже не сработало. В общем, в итоге все это дело закончилось ничем, и я... Сразу после 12-дневной войны сказал, что, скорее всего, несолоно хлебавшись, да, уйдя из вот этого, из этой истории, они вернутся, я имею в виду израильтяне, вернутся, попытаются как-нибудь, не мытьем, так катнем, снова Трампа в эту историю втянуть. И вот завтра годовщина вот израильской трагедии, нападение Хамаса на Израиль 7 октября. Многие из, там, ну и не только конспирологов, вообще людей, которые любят цифры, числа, символы, считают, что чуть ли не завтра может что-то начаться, 7 октября. Но если не завтра, то там, в ближайшее время. Ты ждешь большой заварухи?
Я жду, что будет повторение, наверное, войны с Ираном. Это гораздо вот более, на это больше, в общем, указывает все, чем вот как ты говорил, что Нетаньяху будет там добивать палестинцев, там, сбрасывая на них какие-то супербомбы, уже абсолютно, да, нет. Перейдя все красные, которые он и так перешел, красные линии, но это будет уже, да, полное, то есть какой-то геноцид настоящий, да, то есть...
А сейчас не настоящий?
Ну, нет, ну как геноцид, который, в общем-то, не через голод, не через постепенное уничтожение, да, вот такая будет масштабная акция. Скорее всего, будет война с Ираном. да, чем вот через такую масштабную акцию он заставит палестинцев бежать в Египет, uh-huh, да, то uh-huh. цель такой масштабной акции, да, такого геноцида, заставить, конечно, не убить палестинцев, заставить их прорвать вот это все заслоны, просто бежать в Египет. Конечно, это вряд ли возможно, а вот война с Ираном, она вполне возможна. Почему? Потому что по поводу Газа никогда не было в Израиле консенсуса, а по поводу Ирана всегда был. И, собственно, да. Нетаньяху пошел на войну с Ираном, действительно, он решил, что он вдруг может победить Иран, нанести им удар с помощью американцев, чтобы вовлечь туда Соединенные Штаты, разгромить Иран, в общем-то, поставить его на колени, и тогда ему простят все, в том числе и Газу. Он может, кстати, и закончить на каких-то там мирных условиях, в общем-то, такого приемлемого.
Ну, да, заявить, что корень зла мы выдернули, да.
С этими, с Хамас мы потом как-то там,
да, да.
как раньше, порешаем.
Да.
Вот, ну, это ему давало большие шансы. Но успех, естественно, он ничего не добился. И каждый его дальнейший ход ухудшает его положение, понятно. Но делать ему его все равно надо, как удар по дохе, ухудшивал положение.
Сильно,
следующий,
да.
Наверное, он все равно рассчитывает на удар по Ирану, потому что мы знаем, как Иран сейчас активно восстанавливает свой потенциал баллистических ракет, которые он потратил. Да.
Проводит работу над ошибками.
Проводит работу над ошибками.
Плюс
создает...
агентура уничтожена.
Агентуру уничтожил, поэтому, конечно, Иран, он готовится к войне. Он готовится, он учится на ошибках. Израилю сложнее учиться на ошибках.
Угу.
Потому что он втянут в конфликт в Газе, и, в общем-то, весь его военный потенциал там расходуется. Да? Ирану есть возможность подумать, есть возможность...
Давай еще один звоночек примем. Да, доброго вечера. Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, хотел вот по этому вопросу спросить. А как вы считаете перспективы того, что Пакистан поможет Ирану, ну, частью своего ядерного потенциала, а также продаст, поставит тоже часть своего ядерного потенциала Саудии? Вот угу. такой вариант возможен?
Да, спасибо большое. Что
ну,
думаешь?
Ну, конечно, нет. Ирану он не поставит, потому что все-таки есть определенные рамки, да. Но по поводу Саудовской Аравии ходило много слухов, что вот пакистанские ядерные потенциалы якобы это и есть, да, их совместный потенциал Саудовской Аравии. Просто
кто-то говорит, что это вообще давно да, все да, саудовское, да.
Ну, на самом деле, конечно, это все... преувеличение, которое как раз указывает на давний стратегический альянс, да, Саудовской Аравии и Пакистана, который сейчас был формализован, но, конечно же, пакистанский ядерный зонтик, он может быть использован в интересах Саудовской Аравии.
Но вот этот пакт, он, по-моему, подразумевает.
И нынешний пакт как раз это подразумевает, но направлен он как раз прежде всего, или в первую очередь против Израиля, а не против какой-то другой страны. Но Иран, он не стремится к ядерному, к созданию ядерного оружия, в общем-то, о чем неоднократно иранские официальные представители и власти заявляли, и, в общем-то, пока что и считают ядерное оружие запретным, да, с точки зрения ислама.
Как ты думаешь, может ли это измениться? Потому что фетва, то есть религиозное предписание, которое приравнено к высшему закону в Иране, действительно существует, у них ядерное оружие запрещено, причем запрещено его и производить, и хранить. Да, да. Не то, что применять. Но, тем не менее, целый ряд специалистов, с которыми мне довелось общаться, причем не только в нашей стране, но даже в Иране, осторожно допускают, например, не стратегическое ядерное оружие, а тактическое, намекая на то, что целый ряд обстоятельств, по которым, собственно говоря, ориентировался аятолла Хаменеи, запрещая это оружие, в случае с тактическим ядерным оружием, в общем-то, ну, не работают. То есть там можно как-то, каким-то путями, ходами. Вот. Может быть, эту фетву можно как-то откатить, хотя некоторые религиозные там люди, богословы, в частности, в Иране, мне говорили, что нет, вот, юридически это невозможно. Ну, ты никак не откатишь. Фетва есть, она обоснованная, вот все-все-все, они решили, что это харам. Вот грех. Но, тем не менее, считаешь ли ты, что ситуация назрела, что вопрос, ну, экзистенциальный, ну, выживание на кону, и, может быть, тактическое появится?
И, конечно, есть пример Пакистана, у которого есть сосед Индия, с которым они находятся в состоянии конфликта, Индия создала ядерное оружие, Пакистан оказался в состоянии экзистенциальной угрозы, по сути.
Да.
Благодаря этому, конечно, Пакистан все-таки тоже не следует это недооценивать, все-таки исламская, тоже исламская республика.
Но смотри...
И это тоже там все-таки решение, они как-то, да, соотносятся с положениями фикха, и вот в этой ситуации, конечно, Иран и Пакистан счел, что действительно у него нет другого выхода, как создать ядерное оружие, или просто-напросто против него будет использовано ядерное оружие, а Пакистану нечем будет ответить, и он будет просто-напросто разгромлен.
Фикх — это, чтобы понимали наши радиослушатели, исламская юриспруденция, но фикху рознь. Если в Иране говорят, что это грех, то в Пакистане свою бомбу объявили первой мусульманской.
Да.
Да, но тем не менее, мы понимаем, как это было в Пакистане, они, в общем-то, к этому шли, целенаправленно шли. Помнишь, как Бхута сказал, что мы будем жрать траву, но у нас будет ядерное оружие. И он, в общем-то, там с миру по нитке и эту бомбу собрал. А иранцы с самого начала сказали, нет, нам это не нужно. У нас есть там баллистические ракеты, мы будем делать ставку на беспилотники, еще там на что угодно. Ну, ракетная программа в основном, конечно же. А это нет. И в отличие от Пакистана тогдашнего, нищего, проигравшего неоднократно Индии, нынешний Иран, в принципе, все мощности имеет. Вот, вот, пожалуйста, месяц, если не меньше, и у них оно появится. Там центрифуги есть, обогащенный уран есть, все есть. Другой вопрос. Политическая воля. И вот тут, на самом деле, я бы уже вот так однозначно не говорил о том, что они нет ни в какую и никогда. Может быть, тактическая рано или поздно появится. Во всяком случае, все, что делает сегодня Израиль, все, что делают сегодня Соединенные Штаты Америки, это ведут Иран по этому пути.
Конечно. Но пока что все-таки, я, вот мое мнение, Ирану нет смысла создавать ядерное оружие. И действительно, он в этом, большому счету, не заинтересован. Это ничего
осложнит
ему, да, ситуацию, ничего ему, по большому счету, не даст.
Ну да, я согласен. Я напомню, что и в нашей стране, по-моему, против того, чтобы ядерный клуб расширялся.
Да,
и, в общем-то, действительно, Ирану было бы гораздо выгоднее сейчас перезаключить СВПД, договориться. Ну, вот было бы только с кем договариваться. Но все-таки европейцы, американцы доказали свою полную недоговороспособность в этом смысле. Ну что же, будем надеяться, что ничего страшного не произойдет, что все успокоится. Я очень искренне желаю палестинцам все-таки продержаться и верю, что рано или поздно этот ужас закончится. Кирилл Семенов у меня был в гостях. Спасибо тебе огромное.
Спасибо вам.